Ребята, дисклеймер. Мы не пропагандируем употребление наркотиков или любых других запрещенных веществ. Более того, они могут быть опасны для вашего здоровья. Предупреждаем, берегите себя. Сказанная далее информация носит исключительно развлекательный характер, не является советом или экспертным мнением.
Янки подкаст. Янки подкаст. Янки подкаст. Янки подкаст.
Здравствуйте, дорогие слушатели. С вами Яна и наш подкаст «Вынужденная иммиграция». Напомню, почему мы выбрали именно такую тему для обсуждения. Дело в том, что с момента начала военных действий наблюдается колоссальный отток молодых людей за рубеж. Десятки моих друзей разбежались по свету в ожидании перемен, причем мотивы, опыт и точки назначения у всех разные, а кто-то только собирается уехать. И мы собираем опыт, истории наших друзей, чтобы иметь представление о том, что же происходит в мире. Сегодняшний выпуск посвящен переезду в США, и наш гость Михаил живет в Нью-Йорке. Сегодня мы узнаем, каково ему там, в этой далекой стране безграничных возможностей. Хочу представить мою прекрасную соведущую Олю Гурбину, талантливого архитектора, которая в скором времени планирует переезд в США. Привет, Олечка.
Привет, всем привет.
Угу. Миша, дадим тебе слово скорее. Расскажи, пожалуйста, про себя. Начни издалека. Кем ты был, когда жил в России? Где конкретно ты жил? И какое будущее ты себе пророчил? Кем ты хотел стать, когда вырастешь?
В Питере, честно говоря, занимался в основном общепитом, так или иначе, уже больше 10 лет. То есть сначала это была просто работа, потом это уже переросло во что-то более осознанное, что с целью уже открыть что-то свое, что, впрочем, и получилось в 2020 году, в конце 2020 года. Также занимался и маркетингом, но тоже все в основном вокруг общепита.
А какой конкретно общепит? Что за вид? Это ресторан или быстрое питание?
Работал я очень много где, вообще в совершенно разных концепциях, от кофейни до ресторана премиум-класса, более таких простых проектов в центре, типа концептуальных, типа там Chuck Family, например. Открывали мы тоже концептуальный такой достаточно проект. Это футуристическая пиццерия Grand Corp на Севкабеле. Вот. Она, собственно, работает до сих пор, только как бы я там уже никакого отношения к ним не имею последние порядка года. Ребята уже двигаются сами.
Ничего себе, то есть тебе пришлось оставить свой проект, который был успешный?
Нет, не совсем так. Мы разошлись с ребятами еще до начала даже боевых действий в Украине. И разошлись мы по обоюдным вопросам, которые как бы не смогли решить совместно. Просто вышел из проекта, проект работает. То есть,
И что же случилось? Ты уехал как давно? Когда началась война?
Уехал я первый раз из России в марте месяце, причем такая забавная история. Мы сидели, собрались 22 февраля с друзьями послушать, что же нам скажет наш великий вождь. Взяли, знаешь, вина, наделали салатов, то есть такой, знаешь, вечерний просто посидел. И сидя, смотря эфир «Дождя», когда доллар начал подниматься, и при том, что господин начал присоединять новые территории, признавать это, мы с подругой изначально, до этого планировали отпуск, я такой говорю, слушай, а может возьмем билеты сейчас? Типа, то мне кажется, что потом, конечно, все это будет жесть, как дорого. Вот, мы 22 числа взяли билеты в Грузию на 7 марта. Через 2 дня началось то, что началось, и следующую неделю я, конечно, жил, я не знаю, мне кажется, такого периода у меня никогда в жизни не было в жизни. Я пил с утра до ночи, то есть просто хоть как-то справиться с эмоциями, вот. И я не знал, как на это реагировать, никто, наверное, не знал. Вот, мы выходили на протесты, было очень страшно, и мне кажется, был самый такой пиковый вообще момент, когда, по-моему, на «Медузе» написали, Путин привел, типа, 10 там, ядерных боеголовок в режим повышенной боеготовности, и, короче, ты знаешь, такой понимаешь, что, типа, черт, это конец. То есть, я не знаю, просто, возможно, это у меня впервые на моем, типа, опыте это происходит. Так вот, то, что я читаю, и я просто нахожусь, то есть, паника, которую ты не можешь контролировать, ты даже не понимаешь, из-за чего ты конкретно паникуешь. Да, это было сложное время. В общем, до 7 числа вот нас отпустило ровно, когда мы пересекли границу России. Мы летели через Стамбул, естественно, потому что прямых рейсов тоже с Грузии нет. В Стамбуле уже, конечно, стало полегче. Но следующий месяц я провел в Грузии. Где-то в Грузии ко мне пришла идея, что, кажется, я, наверное, хочу поехать в Штаты. Потому что никакого другого... оценка ситуации в Грузии для меня была абсолютно такое, что типа ты сидишь такой, понимаешь, так, ну, самое простое, что надо как бы что-то здесь делать, что-то открывать, потому что в целом ты уже как бы есть какой-то опыт и понимание, что делать, но нет никакого понимания, что происходит в Грузии конкретно. То есть, где сезон кончается, где сезон начинается, то есть, ну, как что вне сезон, а будут ли здесь эти русские, которые приехали после. Ну, то есть, короче, куча вопросов, которые, кроме как просто проверки временем, никак не закрываются. А, ну и плюс просто подсчет по экономике, конечно, ну, то есть, не дал такого супер какого-то решения, что, типа, да, здесь можно открываться, хочется. В общем, пришла в Грузию идея переехать в Штаты, чем я и начал заниматься активно, и поехал уже в Россию закрывать дела. У меня там была еще кофейня, которую тоже надо было с ней что-то сделать. Ее продал, и уже в начале августа я уехал.
А, Миша, расскажи, да, по какой визе ты уехал? Потому что виз огромное количество. Ты какую-то делал визу как предприниматель или...
Виза называется «Отчаянный прыжок веры огородами через Мексику». Вот так вот.
То есть вы решили воспользоваться именно этой историей через Мексику?
К сожалению, с моей историей путешествий, а точнее ее отсутствием, боюсь, что мне никакой визы бы не грозило бы, это точно. Вот, поэтому, да, я решил, что я пойду именно так. Тоже веселый, конечно, путь с тремя днями в пустыне и погони от полиции. Но, в общем, это тоже... Такое, не буду прям вдаваться в подробности, потому что это может меня немножко скомпрометировать, возможно.
Сколько примерно это заняло у вас по итогу времени?
Весь мой путь из России до прилета вот в Нью-Йорк. 4 августа уехал из России, 5 числа, и 9 сентября я был уже в Нью-Йорке. Это уже включает заключение двухнедельное, переход сам и так далее, и так далее.
Ребят, расскажите, пожалуйста, поподробнее. Это какой-то общеизвестный факт, да, что можно таким образом в США попасть? Я просто впервые слышу, но вижу, что вы в курсе оба. Как эта процедура происходит, как она называется, сколько она стоит денег?
Это называется нелегальный переход. Нелегальный переход границы.
Да, никому, естественно, не говорю, что так нужно делать. Это незаконно, это нарушение, прямое нарушение закона Соединенных Штатов Америки, ну, нелегальное пересечение границы. Хотя сейчас появилось, например, новое у них приложение. Американцы пытаются сдержать поток беженцев, которые просто сейчас рекордные какие-то огромные цифры. То есть сейчас по заявке на получение политического убежища, по-моему, более 1,5 миллиона человек ожидает судов. То есть огромное количество, все равно так или иначе, это вы не подумайте, что это все русские там или украинцы, это 80-85% людей, это все выходцы из Латинской Америки, остальное это, да, вот разделилось там на Афганистан, сирийцев, украинцев, русских, таджиков, узбеков, очень много едет тоже, но многие из них, кстати, вот таджики, узбеки едут по восстановлению семьи, потому что у них в стране, как оказывается, очень сильно развита вот эта вот подача на лотерею грин-карты, многие выигрывают и так вот переезжают, в итоге потом перетягивая свои семьи, например. У американцев вышло приложение, называется оно SBP Online, ой, SBP One, по-моему, называется, да. Приложение, по которому ты можешь зарегистрироваться, приезжая в Мексику, ты можешь зарегистрироваться на переход, ты просто подаешь свои данные условно, простое, просто обычное, как анкета. Вот, и ждешь, то есть, когда приходит твое время, в среднем, я так слышал, что сейчас примерно 2 недели-месяц, примерно ожидание, время ожидания для перехода, и, соответственно, тебя вызывают, ты приезжаешь на пост, тебя оформляют там, интервью, насколько я понимаю, сейчас не проводится, потому что не хватает просто офицеров, чтобы проводить интервью на страх, это, ну, по сути, офицер с тобой сидит и выясняет, то есть просто как бы методом просто вопросов выясняет, действительно ли тебе угрожает опасность при возвращении на родину. Вот так вот. Вот. И в случае, если офицер на свое усмотрение может отказать, например, да, в убежище, и вас могут депортировать. Но это типа тоже происходит. Скорее всего, все равно вас выпускают, и вы идете потом уже дальше непосредственно в суд, где судья уже миграционно решает вашу дальнейшую судьбу. Вот.
То есть ты планируешь легализоваться и судиться, и получить уже разрешение, да, на пребывание, на работу?
Да, конечно. То есть в целом я сейчас нахожусь легально на территории Соединенных Штатов в ожидании, соответственно, моего кейса. как будет, когда меня вызовут в миграционный суд и так далее. Вот, и до этого времени я... Как вообще происходит процедура подачи на убежище? Вопрос, как ты сюда прилетаешь. Конечно, в идеале прилететь сюда легально, приехать. То есть по визе, по чем угодно. И у вас есть, насколько я понимаю, год, в течение которого вы должны обязаны подать на убежище. В случае, если вы этот год пропускаете и подаете позже, к вам будут вопросы на миграционном суде, как, почему вы ждали, чтобы так долго, чтобы подать на убежище. То есть люди подают там, ну, в среднем, я так понимаю, что подают в течение полугода. Вот, собственно, что я сейчас как бы и тоже делаю. Вот, ты подаешь на форму специальную, к ней прилагаешь свой кейс через адвоката, и вместе с этим ты подаешь уже непосредственно на Social Security. Это, по сути, твой ИНН, к которому здесь привязано абсолютно все. То есть ты можешь даже там условно пойти в какой-нибудь Verizon или там AT&T, подключить сим-карту без этого номера. То есть да, ты можешь где-то взять там какие-то вот эти вот, знаешь, предоплаченные сим-карты, но там Wi-Fi провести, не знаю, там твой кредит скор, все будет привязано к твоем вот этом Social Security номере. Вот. И также с этим Social Security ты подаешь на Work Authorization, это уже, соответственно, разрешение на работу. Через... прошу прощения, подача на это все происходит после 150... происшествие 150 дней после подачи на убежище. Вот. На 150 дней я подаю на Social Work Permit, и, ну, это примерно там, не знаю, может быть, еще 2 месяца сверху вот к этим 150 дням. Вот.
Насколько я наслышана, все эти суды, кейсы, которые вы подаете через адвоката по убежищу, могут рассматриваться до огромного-огромного количества лет, даже в том числе. Потому что, насколько я поняла, этих кейсов вообще в целом в судах достаточно огромное количество. И, ну, самое главное при этом вести хороший образ жизни, не нарушать закон, платить налоги, и тогда, вероятно, через какое-то количество времени, если произойдет суд, суд будет на твоей стороне.
Миша, расскажи, пожалуйста, финансовая подушка, как я понимаю, у тебя какая-то была? То есть тебе, в принципе, не страшно, ты можешь пока что в США сильно не напрягаться, и ты не бегаешь там как сумасшедший, не в поисках денежек, работы.
Ну, какая бы ни была финансовая подушка, если ты не какой-то охереть миллионер, конечно, все равно здесь будет тяжело, то есть, потому что ты оглядываешься и понимаешь, что, в общем-то, жизнь здесь не дешевая. Ну, то есть, вот, у меня есть здесь дядя, который мне помогает тоже, то есть, по крайней мере, жильем, вот, и, но сейчас уже наступает момент, когда ты понимаешь, что, как бы, ну, пора и честь знать, вот, и надо переезжать. С работой, что вообще обстоит сейчас, особенно вот, по крайней мере, Нью-Йорк, могу за это точно как бы сказать, за русскую эрию, потому что многие, кто приезжают русские, они, конечно, ну, не знаю, мне повезло, наверное, но вот 5 лет назад я почему-то, мне в голову пришла идея, что я хочу знать английский и знать его очень хорошо, чтобы свободно там смотреть фильмы, подкасты, читать книги и так далее, и, в общем-то, сейчас это, конечно, дает очень большие плоды. Потому что, приехав сюда, мне понадобилось, там, не знаю, 1.5 месяца, чтобы привести мой разговор на английский до, ну, то есть, до нормального разговорного английского, я так говорить. Вот, но некоторые приезжают вообще без знания языка. Украинцы приезжают просто поголовно, вообще, ну, я еще ни одного украинца не встретил, который знал бы английский. Вот, но опять же, тут скорее тоже люди переезжают, в основном те, кто там, короче, не из Киева, давайте так. В русской эре очень тяжело с работой сейчас. Ну, типа, тяжело от слова, ты ходишь, и вот месяц можешь ходить, человек с языком, ты можешь ничего не найти. Понятное дело, что очень сильно играет роль, это документы. Если у тебя есть документы, париться не надо. Но вот эти вот первые там год условно, да, там полгода, то есть многие приезжают, сразу подают эту форму, вот, первые там полгода, как минимум 7-8 месяцев, конечно, будет тяжело. Ты будешь работать на странных работах, на тяжелых работах, но, опять же, здесь, конечно, и деньги другие, соответственно. То есть ты базово как бы здесь можешь, в принципе, на самую там какую-то двушку, 2 с копейками, 2,5 тысячи ты будешь зарабатывать. Потому что в целом профессия такая, ну, я имею в виду официант, бармен, профессия такая, которая в целом подразумевает большую часть зарплаты, это типы, это то, что и так будет кэш. То есть ты можешь пойти работать только на кэш. Вот, и поэтому, конечно, выбор всегда, ну, падал на ресторан. В целом, Давайте так, я не буду сейчас тоже себя компрометировать. Скажу так, что официантам здесь можно спокойно зарабатывать на жизнь очень хорошие деньги. Я имею в виду, что ты будешь зарабатывать в среднем, как ну, средний американец. Эта сумма, например, вот средние американцы, здесь американская мечта, это зарабатывать six figures. Ну, типа, 6 нулей, короче. Вот, и, соответственно, 100 тысяч долларов.
Вот, от 100 до 999, да.
Ну, понятно, да-да-да. Ну, я имею в виду, что вот, как бы, средний американец зарабатывает в среднем, там, 100 с небольшим в год тысяч долларов. Вот, это без вычета налогов. То есть, соответственно, вычитаешь налоги, в Нью-Йорке это около 30%, если я не ошибаюсь, то есть в районе где-то 70 там, тысяч ты получаешь на руки. Вот, и официантам здесь можно зарабатывать эти деньги спокойно. Ну, то есть, типа, причем работает, например, 4 дня в неделю. Я не уверен, что где-то есть что-то вообще даже близко подобное вот тому, что я вижу здесь. К тому, что вот общаясь с друзьями, там, находящимися в разных частях планеты вообще абсолютно, кто-то в Азии, там, в разных местах, там, Бали, Шри-Ланка, как вот Таиланд, опять же, я не говорю, там, Грузия, Стамбул, ну, там, другие части Турции, кто-то в Европе даже находится, как бы, ну, нигде такого, вот, как здесь, конечно, ну, даже близко нету.
Вот. Возможности заработка ты имеешь в виду, да?
Да, да, все.
Угу, да-да-да.
А продовольственная корзина, вот ты можешь сравнить с питерскими ценами на колбаску, на пивко, на просто на мясо?
Ну, с учетом того, то, что за последние 2 года здесь цены повысились в 2 раза на все абсолютно. То есть в некоторых наши какие-то там все сидят, вот у них излюбленная тема обсудить яйца, потому что яйца здесь там вскакнули чуть ли не там в 3-4 раза вообще в цене.
Да, слышала этот прикол.
Да, и здесь цены сейчас, наверное, как в России. Ну, то есть сейчас уже вот с этим повышением в 2 раза цены на еду примерно как в России. То есть где-то, может быть, какими-то местами чуть больше, но, блин, в основном это скорее меньше даже, чем в Рашке. Ну, то есть там в основном меньше, либо так же. Вот, то есть понимаешь, что продовольственная корзина, что ты можешь купить, там, не знаю, сейчас уже, наверное, надо в России мерить там 5000, да, как минимум, там, что-то, как бы, закупить в холодильник, затарить хоть немножко. Что недавно тоже заказывал бабуле, там, через Яндекс доставку, я, конечно, ну, что купил, не понял, что купил, вот 5000, пожалуйста, ну, то есть, как бы...
О, да.
Вот, здесь, ну, вот, ты раз в неделю... В целом я питаюсь достаточно разнообразно, и не только, ну, то, что вот я беру, например, себе тупо домой, 150-180 долларов в неделю, это у тебя будет там, курица, креветки, все овощи, которые тебе надо, фрукты разные, там, завтраки, молоко, йогурты, ну, то есть, типа, в смысле, ты сыры, ты забил себе холодильник. Где-то, типа, там, 800 долларов в месяц в целом ты будешь питаться очень, ну, типа... Ты вообще себя не будешь ограничивать, я скажу так, рестораны там и так далее, это все экстра, вот, цены в ресторанах средний чек, наверное, ну, типа, если ты пришел поесть там, 2 блюда плюс напиток, наверное, это будет там долларов на 50. Ну, короче, хорошая Москва такая, типа, средняя.
Я примерно поняла, что средняя, так скажем, температура по больнице, если брать, ну, понятно, просто ты живешь еще в Нью-Йорке, но вот так в целом, да, это где-то около 500-600 долларов в месяц на человека продуктовая корзина выходит. Ну, в зависимости, естественно, от штата, в котором ты проживаешь. И, ну, естественно, конечно, и магазин, в который ты ходишь, кто-то ездит в Коско, кто-то затаривается в Whole Food, вот, но в целом относительно зарплат, еда, это, как, знаешь, хочется сказать, что это не роскошь, слава богу.
Угу. Вопрос от классического россиянина. Скажи, пожалуйста, Миш, действительно ли чисто, действительно ли ощущение свободы и безграничных возможностей, и можно ли пить воду из-под крана?
А воду из-под крана здесь пьют все. Для меня это был абсолютный вообще шок, конечно. Но все вот как в один голос говорят, это что? Вода идет из апстейт Нью-Йорка, там вот условно идет почти из гор, она чистейшая. Ну, типа, когда ты думаешь так, ага, окей, из гор она идет, но она идет по вот этим вот трубам, которым уже, не знаю, миллион лет, сколько да, Нью-Йорка да. Там, и как бы, ну, то есть никто почему-то... Ну, короче, не суть. В общем, все пьют воду из-под крана, и я этого не стараюсь не делать, по крайней мере. Ну, вот... по поводу чистоты. Я когда приехал, у меня был, конечно, абсолютно вообще культурный шок. И вот это вот Нью-Йорк, о котором мне рассказывали, типа, да. И я сначала ходил, я думал, вообще, когда я приехал, короче, на Новый год, я работал допоздна и ехал уже там ночью домой. Короче, это было страшно вообще. То есть в районе Таймс-сквер, то есть это вот туристическая зона, но только вот почему-то, как мне казалось, туристическое место должно быть наоборот чище всего, да, то есть, но нет, это просто кошмар. То есть испанцы черные, все лежат, кто пьяные, тебе пытаются продать наркотики на улице, грязь просто, то есть, ну, это вот хуже, чем наши алые паруса в Питере, просто в 10 раз. Ну, то есть, типа, вот самое грязное, мне кажется, момент, да, в Питере, я помню, это алые паруса.
100%.
Ну, то есть, да, и что, как бы, ну, то есть, Нью-Йорк, это, ну, опять же, вот, хорошо, вот это центральная часть Нью-Йорка туристическая, но даунтаун Нью-Йорка, где Financial District, где находится Чайнатаун, ну, ладно, нет, Чайнатаун не берем, там Сохо, Ноха, East Village и так далее. Очень красиво, очень красиво, очень хорошие районы, чистые. Район Вильямсбург в Бруклине, например, тоже очень супер классный, хипстерский район. Туда сейчас большинство людей вот с ковида переехало. Цены там, естественно, тоже поднялись очень сильно на жилье. Вот, но там прям супер, там прям хочется жить. Вот. Есть часть русской эры, просто кошмар. Тоже. Это, блядь, это не то, что... Ну, то есть я никогда не был в Советском Союзе, но вот если бы я себе представлял Советский Союз, наверное, он был бы вот, ну, чем-то похожим. Только там еще и грязный. Вот.
А ты в каком самом районе живешь, Миш?
Я сейчас живу в Нью-Джерси пока что, но катаюсь часто в Бруклин, опять же, в русскую эру. Собираюсь в Бруклин переезжать, вот, надеюсь, сейчас в ближайшее время найду себе уже жилье. Ну вот, и перееду.
А почему именно Бруклин?
Ну, там вся движуха, там можно найти, опять же, можно найти работу. Я вот, например, нашел себе, типа, занятие скалодром. Я в Питере ходил на скалодром, и вот он есть тоже в Бруклине. И прикольно, когда ты приходишь и видишь, как ребята все приезжают на великах туда. И, ну, ты такой, блин, я вообще тоже хочу так, чтобы мне там 20 минут на велике, и я приехал на скалодром позаниматься.
Миш, ты все, остаешься там? Ты для себя это внутренне уже осознал?
Ну, после того, что я прошел, обратного пути 100% нет. Ну, то есть, типа, да, пока я не легализуюсь, безусловно, я здесь. То есть этот процесс занимает сейчас в среднем 4-5 лет, насколько я понимаю. То есть, ну, я имею в виду, что до иммиграционного суда, вот ты подаешь заявление, до иммиграционного суда проходит сейчас там как минимум 3-4 года. Вот. Плюс в случае, если ты не выигрываешь там свой первый суд, ты подаешь на апелляцию, и ждешь еще следующий, там, не знаю, в обычное время это было 3 года, сейчас я не представляю, какое это будет время тоже, то есть это достаточно долго. За это время есть еще способы легализоваться, в том числе найти себе жену, например, и, например, получить тоже через свадьбу, получить документ. Ну, короче, есть здесь условно еще такая тема, как выслуга лет тоже, то есть если ты там, находясь в Штатах, плюс-минус легально, например, да, хотя бы легально заехал, там 10, там, по-моему, 13 лет, в случае, если у тебя нет, никогда не было проблем с полицией, ты исправно платишь налоги, зарекомендовал себя как хороший гражданин, вот, то ты потенциально имеешь право, типа, ну, попробовать подать на грин-карту. То есть это никогда тебя не защищает от того, что судья вдруг решит, что ты, ну, типа, нет, и ты будешь депортирован. Но, как бы, я знаю, типа, случаи, когда люди вот так вот тоже получали, как бы, свои документы. Опять же, любой бонус в виде бизнеса, например, открытого и создания рабочих мест, семьи, которая у тебя есть, на которую, например, она полагается, то есть ты, у тебя там на иждивении есть там дети, условно, да, и ты на суде можешь доказать, что в случае твоей депортации, как бы, гражданам Соединенных Штатов будет очень плохо, типа, они без тебя не смогут там или смогут, но очень-очень сложно, вот. Короче, интересная страна.
Да, интересная страна, и правда, вообще я в шоке.
Миш, а почему именно Нью-Йорк?
Здесь живут мои дяди, ну, то есть, в смысле, вот они живут в Нью-Джерси, ну, считай, просто через мост, условно. Вот. Плюс у меня есть подруга детства живет. Ну, то есть я... И ты ни про какой другой город не услышишь, где есть как бы какая-то русская эрия, да, вот такого, такого формата, как Брайтон, да, условно, как бы около Брайтона вся эта история. Конечно, все равно ты там что-то себе можешь найти, да, я имею в виду, опять же, там, работу, какие-то связи, какие-то, знаешь, что-то сделать. Как это правильно, значит, это русская душа, это как скостить углы быстренько. Нам надо как бы что-то сделать, но очень быстро. Вот, и это вот про Брайтон. То есть ты туда можешь приехать и в целом сделать очень быстро, там, не знаю, что угодно. Банковский счет открыть без паспорта, сделать,
wow.
Сделать себе права, например, тоже там с двумя с половиной документами кое-какими. Да, много возможностей дает русская эрия. Я, опять же, ничего не призываю, ничего не говорю, что можно так делать, но как бы случаи такие тоже есть.
Миш, а кроме скалодрома, какой еще досуг у тебя? Ходишь ли ты в клубы, музеи, вечеринки? Как ты развлекаешься?
Когда я приехал, я понял, что, мне кажется, надо вообще менять всю жизнь, то есть перелопачивать привычки какие-то и так далее. То есть тем более, когда это... Если не сейчас сделать, когда ты приехал в новые условия, у тебя нет, ты знаешь, там, устоявшихся паттернов поведения, которые были в Питере, например, нет друзей, которые, как бы я не любил своих друзей, но это все равно есть некая такая отвлекающая, знаешь, отвлекающий момент, что ты там, вместо того, чтобы что-то поделать полезное, пойдешь встретиться там, с другом, не знаю, там, погуляешь, условно. Ну, то есть... Я занимаюсь в спортзале, я занимаюсь психотерапевтом, я занимаюсь коучем, я хожу, собственно, скалодром, хожу по музеям, гуляю, изучаю местность, нашел, в принципе, район, где бы я хотел бы уже жить в Нью-Йорке. Я, безусловно, поезжу, посмотрю еще Америку, вот, потому что, как говорят местные, Нью-Йорк не Америка. Вот, поэтому надо будет поездить и посмотреть вообще, что происходит. Вот. Ну, короче, занимаюсь развитием, типа, своим прям плотно, вот, потому что мне кажется, что вот этот момент у меня был очень сильно в Петербурге замылен, опять же, теми же самыми тусовками. Был бы здесь Игорь, он бы, наверное, смог бы подтвердить, вот. И я сходил здесь, мы ходили вот с подругой на Пегигу, чисто, знаешь, отметиться, потому что, ну, интересно, вау, типа здесь есть артисты, на которых можно ходить на концерты. Вау.
Там была Пегигу, блин, я так хочу на нее сходить.
Вот, и вот пойду изучать, короче, техно-сцену на днях. Вот нас как раз на этих выходных взял, приезжает тоже там девчонка, на которой, точнее, две девчонки, на которые я ходил на сигнал, на фестиваль в Подмосковье был в 2021 году, вот, и они приезжают сюда, в Basement, тоже известный клуб техно, один из самых, наверное, таких ярких тоже техно-клубов в мире, ну, то есть, мне кажется, типа, это, по-моему, в десятку он входит, а-ля там вот Верхайна, Бассиани грузинского и вот Нью-Йоркский Basement.
Угу. Миш, скажи, ты сталкивался вообще с русофобией?
С русофобией, скорее, нет, ну, то есть, даже нет, даже вообще, даже, ну, есть немножко, конечно, от украинцев, но мне кажется, ее сложно не, как сказать...
Навинить.
Короче, да, но вот у нас там один парниша как-то сказал, у него не было выбора, кроме как разговаривать там на русском, потому что он не, ну, мы не знаем украинский, и почему вообще должен разговаривать на украинском, хочешь разговаривать не на русском, давай на английском, на английском он не знает. Вот, и как-то раз он сказал, что мне даже стыдно, что я с вами говорю на русском языке. Ну, то есть, не знаю, можно ли это назвать русофобией, но это, опять же, мы сейчас хорошо общаемся. Просто приходит, знаешь, это вот после первой вот этой конфронтации приходит понимание, что, типа, блин, ну, типа, мы все здесь не от хорошей жизни, короче, приехали сюда, вот. И поэтому как-то все это проходит.
Миш, а есть такое, что русские помогают все друг другу, какие-то телеграм-каналы, в которые скидывают вакансии?
Насчет «помогают» — это сложное тоже такое слово, потому что, как тоже говорят местные, никто не сможет тебя облапошить, кроме как твой же русский.
О, да.
Русская комьюнити.
О, да. Русские друг друга не обманывают.
Ничего не делает, да, не делает ничего просто так. То есть очень редко, когда... действительно попадаются хорошие люди. В основном это все сейчас, конечно, идет в пользу украинцев. Ребят, которые приезжают, вот им, конечно, ну, то есть люди пытаются помочь, потому что, например, вот Брайтон, ну, то есть и вот эрия вокруг Брайтона, это все равно выходцы очень много. Кто? Это евреи, украинские евреи, одесские евреи. И они, естественно, как бы, ну, помогают, стараются помогать украинцам, которые только приехали. Но, опять же, тоже помогают. А насколько это, как бы, позволяет им широкая душа. Вот. А так, конечно, есть русские группы в телеграмах, в фейсбуках, везде. То есть ты, в принципе, например, заходя в заведение в районе, вот там, условно, Shipshed Bay называется, это вот такая вот условная линия, от которого вниз, ты заходя в любое заведение, скорее всего, ты наткнешься на русскоязычного администратора, русскоязычного официанта, потому что там очень, ну, то есть, если ты не умеешь там разговаривать по-русски, то, скорее всего, ты не будешь там работать. Ну, короче, ты идешь, и ты просто постоянно слышишь русскую речь.
Скажи, пожалуйста, про свое психологическое состояние. Каково тебе, не схватил ли ты синдром иммигранта, когда паника и хочется назад, и все отменить?
Мне очень сильно помогает мой психотерапевт. Собственно, я вот только с сессии с ним сейчас пришел сюда на этот подкаст. Конечно, тяжело. Не уверен, что я скучаю прямо по местам. Хотя, конечно, ребята скидывают там в чатиках грязные улицы Питера, там, и ты думаешь, блин, как бы я сейчас просто в эту лужу с головой бы окунулся, но, конечно, это все не ну, то есть я понимаю, что я приеду, вот, и уже к вечеру я подумаю, блин, что же я сделал, вот, поэтому...
100%.
Да, поэтому все окей, есть друзья, которые, как бы, помогают мне переживать переезд, ну, то есть, я имею в виду, да, там, все немножко сейчас проходим какой-то такой путь, то есть кто-то у меня там переехал в Израиль, кто-то в Таиланд, кто-то там в Турцию, еще куда-то, мы со всеми на связи, и, конечно, ну, то есть ты слышишь все равно от ребят, что ну, стараешься себя занимать, короче, чтобы не падать вот в эти вот, знаешь, рассуждения о том же, как же тяжела твоя участь, блин, если так можно сказать, потому что, в общем-то, ну, тут, опять же, мне вообще типа, жаловаться сложно, потому что все хорошо.
Я, на самом деле, немножко скучаю по вопросам от Игоря грязным, типа, что там куришь, где ты тусишь вообще, что с девчонками, вот этого не хватает.
Я все еще не установил Tinder, хотя мне кажется, что я уже почти на пути. Это, ну, так, конечно, хочется что-то как-то обрастать какими-то знакомыми связями, девчонками, ходить как бы на, ну, то есть на свидание, потому что мне кажется, что это, типа, классно. Тусовки здесь... Короче, здесь есть проблема с музыкой, ну, то есть, типа, явно, вот, и все здесь слушают рэп, и вот эти вот рэп-тусы типа АВГ, короче, здесь очень в чите, ну, вот, от этого хочется немножко плакать, но, как бы, что делать, и я думаю, что, опять же, вот я схожу в бейсмент, посмотрю, что там происходит, может быть, это станет новый какой-то такой... Периодически будут туда заглядывать, короче, вот. Ну, опять же, просто не хочется обрастать подобными привычками, как это было в Петербурге, поэтому я думаю, что я как бы так, скорее, это такой на третий план.
Я тебя понимаю, мне кажется, я стала таким музыкальным снобом, честно говоря.
Да, да.
Немногого жду от Америки в этом плане, потому что знаю о том, что у них действительно... С точки, то есть их много, вечеринок много, но большая из них это какой-то трэш вообще. И тоже хочу сходить, хочу посмотреть, но вот мне все время теперь отдергивает то, что я зайду туда и скажу, фу, какие вы невежды, не знаете хорошей музыки.
Красивые ли девушки и красивые ли мальчики? Как народ на улицах выглядит?
Ну, опять же, это зависит очень от района. Конечно, в котором ты находишься, потому что такое, типа, разнообразие наций ты нигде, наверное, не встретишь вообще. То есть люди со всей Латинской Америки, европейцы, американцы, и все, ну, то есть, типа, ты понимаешь, что вот здесь живут, черт возьми, все иммигранты. Ну, то есть бывшие, там, в первом, втором, третьем поколении все равно иммигранты. Вот, и очень прикольные, типа, и латинки есть, и прикольные, стильные и парни, и девушки вообще. То есть, опять же, вот ходишь по Вильямсбургу, блин, вот, по-моему, это, то есть, один из самых крутых районов города в плане для молодежи, я имею в виду. Вот там и жить хочется приятно, потому что выходишь, и вот у тебя такое, не знаю, вот у меня почему-то ассоциация такая, вот, что все гуляют с собаками, почему-то с Израилем, не знаю, то есть я тоже смотрю, там у ребят, у знакомых, кто живет в Израиле, у них вот такая вот картинка постоянно, что все гуляют с собаками вокруг, и такое, знаешь, идиллия, вот, и это вот Вильямсбург тоже. Вот. А есть еще, например, район ближе к Централ Парку, он точнее не ближе к Централ Парку, а вот кажется, все, что в Централ Парке вдоль него идет, там, конечно, такое чуть повзрослее, но тоже очень стильные такие, то есть бизнес-вумен ходят прям, и архитектура, и все, потому что с архитектурой, конечно, здесь очень так сложно, ну, большинство домов вообще абсолютно невзрачные. А там прям, ну, типа, вообще супер классно, как в кино.
Ну, супер, супер. Мне очень нравится. Ну, это еще, да. Это еще, да, но это просто, видишь, это же еще Нью-Йорк, поэтому что действительно, Нью-Йорк это не Америка. Очень колоритно, очень классно.
Миш, еще буквально, может, пара слов каких-то ужасов или наоборот, чего-то смешного, что бросилось тебе в глаза, если вот придет сейчас на ум.
Ужасов и прям такого.
Кроме огромных крыс, перебегающих дорогу от мусора, ну, к мусору.
Это совсем, меня это не совсем, конечно, то есть у меня нет какой-то такой реакции, что это прям ужас. Ну, это, в смысле, это ужас, но, блин, вот, короче, один раз, да, мы ходили в Чайнатауне вечером, короче, и, блядь, это был кошмар, потому что ты натурально просто, ну, пытаешься не наступить на крысу. И вот это вот жестко. Ну, то есть, в смысле, реально жестко. Вот. Там, конечно, санитарий, ну, вот, все, что у нас ТХЛ кухни общепитовские, блин, все, что я видел в России, это было просто, не знаю, самым чистым, вообще намытым, как попа младенца, блин. А здесь это, ну, то есть здесь особенно там вот китайцы или еще кто-то, ё-моё, это просто кошмар, там невозможно, ну, то есть, в смысле, ты когда смотришь, думаешь, блядь, как здесь вообще есть, как здесь люди едят, и, то есть ужас. Вот, а бомжи, конечно, по всему, ну, вот, весь центр Нью-Йорка и просто везде. Очень много попрошаек, очень много таких, которых, не знаю, ты отказываешь им, не даешь им там мелочи, они тебя просто там посылают. Ну, такие, короче, бомжи.
Агрессивные чуть-чуть.
Ну, не то, что они тебя не трогают, никто тебя не тронет.
Ну, понятно, но проклинают.
Как только ты, как только ты как бы дотронешься до человека, тут же ты, как бы, человек может тебя как бы подать на тебя, там, не знаю, позвать полицию, и тебя заберут. Все это прекрасно понимают, и здесь, знаешь, как все говорят, но никто ничего не может другу сделать. Так.
Ага, ну, Миш, а полиция друг или враг?
100% друг. Да, то есть ты не... Yeah. Ты можешь спокойно идти, не знаю, там, кивнуть, не знаю, там, спросить, как дела, и они там, типа, знаешь, могут тоже, знаешь, улыбнуться. Ну, то есть, понятно, что, знаешь, есть, конечно, люди, как, ну, полицейские, которые, знаешь, такой думаешь, блядь, не хочу к тебе подходить. Но в основном это, ну, конечно, это тоже диссонанс, это друзья, скорее.
Много ли на улицах знаменитых популярных блогеров, людей, которые снимают музыкантов и, ну, короче, расскажи про что-нибудь клевое вот такое, знаешь, типа, то, что можно случайно встретить в Нью-Йорке.
Честно говоря, может быть, я просто еще не в контексте, не в тусну, ну, как бы ни за кем особо не наблюдаю из вот прям американских-то блогеров, еще кого-то. Ну, то есть, и ходя по улицам, ты редко встречаешь там что-то, вот, не знаю, кто-то снимает что-то или музыкантов. Есть здесь такой в районе 8-й улицы, Нью-Йорк Юниверсити, вот, и там есть, то есть там огромная, просто огромная территория, это все кампусы вот этого NYU. И там есть посередине прям парк, называется он Washington Square Park, и там, конечно, происходит вообще экзибишн, особенно летом, там и танцуют, и вот эти вот перепрыгивания, ребята, не знаю, может быть, видели таких вот черных гимнастов, короче, не знаю, как по-другому назвать, они вот, там были видосы с Times Square, как они там толпу из 7-8 человек перепрыгивали. Ну вот, короче, вот подобные ребята, все курят травку, продают травку на улице, в фонтане ребята на скейтбордах катаются. Ну, то есть, как говорится, идешь такой, знаешь, как, я даже не знаю, как описать. Короче, прикольно, стильно выглядит со стороны. Ну, то есть, классно. Кто-то картины рисует, кто-то продает музыку, кто-то играет, там, пианино стоит в центре зала у этого парка. Ну, короче, прикольно.
Тебя это все вдохновляет самого что-нибудь такое, ну, сделать клевое, интересное? Тебе захотелось самому писать музыку там или, не знаю, кататься на скейте?
Или открыть заведение какое-то?
Открыть заведение 100%. Ну, то есть, меня, скорее, не то, что... Меня вдохновляет, наоборот, то, что здесь... Ну, то есть, Здесь проблемы с сервисом, здесь проблемы с качеством очень большие. Ну, то есть, в смысле, ты... Здесь есть хорошее, классное, достойное заведение, но на количество людей, которые здесь живет, безусловно, это просто, ну, то есть не сравнительно. Если сейчас там в Питере, в Москве, в любое заведение в центре ты пойдешь, ты наткнешься, скорее всего, на хорошую качественную еду, классный дизайн, хороший сервис, там, и я уже не говорю про... Куда бы ты ни пошел, ты выпьешь хорошую чашку вкусного кофе. Здесь это, к сожалению, вообще не везде. Далеко, причем не везде. Вот, соответственно, есть куда расти, и 100% в бизнес, ну, как бы в бизнес точно буду начинать. Вопрос просто, когда. И хочется, конечно, найти хорошего партнера для этого, потому что, ну, в одного, у меня была еще кофейня тоже в Питере, это очень тяжело. Когда ты один за всеми процессами делаешь, даже несмотря на то, что маленький проект, это все равно очень-очень тяжело. Что касается творческих каких-то начал, возможно, да, я бы хотел заниматься музыкой, но вот опять же из-за того, что здесь скорее какая-то неразвитая, на мой взгляд, типа там техно-сцена. Я никогда, честно говоря, не занимался этим, но интерес у меня есть. Возможно, когда-то я бы и начал бы писать бы тоже музыку или, по крайней мере, просто там диджей, например. В моей голове это как-то выглядит, короче, прикольно. Ну, вот. Может быть, однажды я действительно соберусь.
Миш, про медицину-то не спросили. У меня просто есть знакомые, которые говорили, что конъюнктивит может обойтись в США там, в $1000. Сталкивался ли ты? И расскажи про цены.
Я, благо, не сталкивался пока и, надеюсь, не столкнусь. Но, опять же, я, как бы, честно, не ходок по врачам вообще, что в России, как бы, что... Ну, то есть это были какие-то супер-экстра случаи, когда я ходил к врачу в России, вот. Поэтому меня это особо не парит, но, безусловно, очень дорого все. То есть нужна страховка. Страховка стоит в районе $300-400 в месяц тебе на одного. Естественно, есть разные тарифы, но в целом, вот я так понимаю, что $400 в основном это они закрывают тебе большинство твоих там болячек, которые у тебя могут возникнуть. Вот, плюс, естественно, экстренные меры в случае там, не дай бог, что-то с тобой происходит. Вот.
А ты оформил себе бесплатную страховку, пока у тебя?
Да, я оформил себе бесплатную страховку. Да, я оформил себе бесплатную страховку, но мне, по-моему, что-то надо им, короче, подтвердить свой легальный статус здесь. И я буду его, вот, по-моему, вот как раз она в марте у меня должна была закончиться, и я должен, по идее, принести им какой-то документ, который будет подтверждать мой легальный статус. Ну вот я так понимаю, что это будет моя уже поданная форма на убежище о том, что я как бы нахожусь в процессе, миграционном процессе и жду своего суда. Вот, то есть это дает мне право находиться в Соединенных Штатах, ну, на время проведения суда. Вот.
Супер, супер.
Миш, спасибо тебе огромное, очень интересно. Мы желаем тебе удачи. Я уверена, все получится, ты ко всему привыкнешь. И мы с удовольствием приедем и посетим ресторан, который ты откроешь. Сделаешь нам скидку. Встретимся скоро все в США. Вот, бери Олю себе в партнеры по бизнесу.
Да, я собираюсь...
Давай, как раз архитектор, супер.
На самом деле, я просто, у меня есть большой опыт работы в общепите, поэтому, и вообще, на самом деле, у меня всегда лежала душа, и я думаю, Яна прекрасно знает об этом.
О, да.
И
о,
я да. тоже...
Оля супер-дискатор миллиарда заведений, начиная от Петрозаводски, просто работала везде вообще, и нигде ее не хотели отпускать. Поэтому, если вдруг вы когда-то встретитесь, это была бы супер-коллаба, я за Олю ручаюсь.
Да, я просто тоже, ты сказал слова о том, что и про сервис, и про все это, и я уже тоже делала некоторые ресерч, скажем так, по вот этим вот всем, по всей обстановке в плане кафе, ресторанов, каких-то заведений, и у меня тоже есть огромное-огромное желание сделать что-то свое, поэтому кто знает. Кто знает, может быть, мы с тобой и станем теми самыми партнерами, не буду загадывать.
Давай, да, конечно, приезжай.
Да, да, лето, скоро...
Бизнес-подкасты, подкасты.
Скоро мне нужно заехать в США до 8 июля, вот, так что в скором времени я уже практически на чемоданах.
Супер, супер. Я здесь жду. До встречи.
Здорово, ребят. Спасибо
всем.
Все,
Миша, удачи тебе. Спасибо всем.
Да, спасибо большое, ребята. Но...
Всем пока.
Спасибо, ребят.
Янки подкаст. Янки подкаст. Янки подкаст. Янки подкаст.